Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр в этой студии с вами. Здравствуйте.
Здравствуйте, и с большим удовольствием представляем нашего сегодняшнего гостя, человека, которого вы знаете как бывшего помощника Бориса Николаевича Ельцина, ныне путешественника, фотографа, это Сергей Стржемский. Добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте. У нас есть традиционный вопрос программы, с которым мы начинаем наш разбор полета. Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось в вашей жизни принимать, на котором больше всего раздумывали, сомневались, мучились.
Ну, таких, наверное, было два. Во-первых, идти ли на работу в Кремль, а второе решение – уходить ли из Кремля. Поэтому, я думаю, цикл как раз замкнулся.
Отлично.
Тогда поподробнее про каждый.
Но первое решение долго созревало в 1996 году, когда Анатолий Чубайс, возглавивший тогда администрацию победившего президента, менял администрацию и решил сменить в том числе пресс-секретаря, а я был достаточно успешным и самым молодым послом Российской Федерации Словацкой Республики, ну и совсем как-то не планировал менять профиль работы. И тем не менее, было приглашение в Кремль, я приехал, ну, предполагал, что могут предложить, скажем, там, помощник по международным вопросам, что-то, может, даже не помощник, а что-то меньше. И тут сходу мне говорят, что нужно, во-первых, за неделю собрать вещички и уехать из Словакии, потому что нет времени для раскачки. И, во-вторых, на меня очень рассчитывают. И, в-третьих, надо быть пресс-секретарем. Вот. Ну, в общем, был такой легкий шок, не скрою, и такие мучительные раздумья, но, тем не менее, в конце концов, этот вызов был принят. И нисколько никогда я об этом не жалел.
Но вы именно как вызов это рассматривали?
Конечно, как вызов. Нет, это, ну, вызов можно по-разному трактовать. Вызов – это новые возможности. Да? Вызов – это проверка твоих качеств. Вызов – это, скажем, неожиданно открывшаяся новая площадка, которую тебе вступать, не вступать, надо тебе самому решать. Это по-разному трактуется, но я считаю, что вызов – это очень правильное слово здесь.
Слушайте, ну, 96-й год – это такая сложная история, и с выборами 96-го года у вас никаких не было сомнений, стоит ли вообще в это ввязываться или нет?
Ну, 100% были сомнения, потому что не было сомнений, скажем, политических, были сомнения личностные. То есть, справлюсь ли я с этой ситуацией, и окажусь ли я на своем месте. Но у меня был определенный бэкграунд спокесмена и человека, который работает с прессой, потому что я возглавлял, слава богу, до этого департамент информации, печати и МИДа в течение нескольких лет и вел регулярно брифинги и пресс-конференции. То есть у меня не было никаких проблем в общении с журналистами. Поэтому вот это, наверное, было главное, что мне помогло все-таки согласиться с таким предложением, потому что я считал, что в какой-то степени я продолжаю ту работу, которую вел в МИДе до Словакии.
Хорошо, а если про второе самое сложное решение – уйти из Кремля?
Ну, в общем, наверное, не так много людей, которые уходят оттуда по собственному желанию, и поэтому, когда уже такое решение стало созревать, это было уже где-то во время второго мандата Владимира Путина, с которым я продолжал работать как помощник и как специальный представитель России в отношениях с Европейским Союзом, мне показалось, что где-то уже там в 2006-2007 годах, что я хожу уже по одному кругу довольно давно. И все, что происходит со мной, я знаю за год вперед, за два года вперед, на три года вперед. Вот. У меня немножко другой склад просто ума и характера, и вот такое вот, скажем, хождение по кругу мне очень интересно. И я стал размышлять, чем мне заниматься. Вот эти все размышления, они заняли не один год, перед тем, как я сформулировал все-таки...
Долго думал,
но это все-таки, согласитесь, не самая простая ситуация для принятия решения. Нужен тебе полностью в 50 лет, даже больше, в 55 лет надо тебе сменить полностью род занятий. И начать, как говорят словаки, на зеленой луке, то есть с нуля, вот, на такой полянке, где ничего не стоит, тебе надо заново все отстроить. Ну, поэтому это решение было долгим.
Когда менялась власть в Кремле, когда пришел новый президент, у вас была вот эта развилка оставаться, не оставаться? Принимали вы для себя такое решение?
Ну, вы, наверное, подзабыли. Это естественно совершенно, потому что ничего в этом особенного нет. Я в то время не был в Кремле. Я был в то время, вы помните, там избирательная кампания.
А, да-да, вы же уходили.
99-й год. Да, я не уходил, меня ушли из Кремля. Я потом работал вице-премьером Москвы.
В Москве, да.
А потом
в
99-м году. Году, да, избирательная кампания. Я был в штабе избирательном, одним из руководителей штаба, и приглашение-то поступило вот осенью, после избирательной кампании уже. Так что у меня не было сомнений никаких в плане возвращения.
То есть позвали...
Да, позвали, объяснили, чем я должен заниматься. Я тогда занялся опять информационной работой, но применительно к той ситуации, которая тогда была в Чечне.
Слушайте, давайте вернемся к первому решению. Это же безумно интересно. Вот вы согласились стать пресс-секретарем президента. И дальше как это происходило? То есть вы приехали, он сказал, вот команда, вот компьютер, вот президент.
Работайте.
Да. Как это происходит? Что там было?
Ну, происходит это, наверное, у всех по-разному. В моем случае там была забавная такая прелюдия, когда Анатолий Борисович пришел с моими бумагами. После того, как он со мной переговорил, я согласился на это предложение, он пришел с бумагами, с характеристиками, с личным делом к Борису Николаевичу. Говорит, я хочу вам представить, если вы согласитесь, значит, бумаги на нового пресс-секретаря. Он посмотрел, сказал, чем ты меня представляешь, я его знаю. Вот, чем невероятно удивительно. Чубайса, он говорит, как вы его знаете? Ну, как он посол, говорит, в Словакии. Он говорит о памяти Бориса Николаевича. Ну, действительно, к счастью, он был в Словакии там полтора дня или день, наверное, когда я только начинал работать послом. Для меня это было очень важное событие тогда, и для российско-словацких отношений важное событие. И запомнил. Угу. Вот началось так. А дальше, ну, дальше это уже, в общем-то, если вы работали в МИДе или работаете в Кремле, на информационной площадке приблизительно все одно и то же. То есть вы смотрите на команду, которая у вас есть, устраивает она вас, не устраивает. Вы обговариваете условия своей деятельности, очень важно, с шефом. Вот это был важный момент, потому что спросил при первой встрече, уже тет-а-тет, Борис Николаевич спросил, какие у вас условия будут с точки зрения работы. Я говорю, условия некорректно выдвигать президенту. Вот. А вот пожелания у меня есть. И два у меня было пожелания, которые, в общем-то, наверное, помогли мне работать пресс-секретарем на протяжении этих лет. С 96 по 98. Я попросил две вещи. Первое, чтобы мы в корне переделали всю внутреннюю информационную работу и давали бы нам наши информационные выжимки, которые мы делали на основе того, что говорило «Эхо Москвы», то, что говорили другие радиостанции, то, что писали журналисты, пишущие, телевизионные, электронные и так далее, пресса, чтобы не было никаких купюр. Потому что мы должны давать то, что пишет, что думает и говорит страна. В этом я вижу смысл работы пресс-секретаря и пресс-службы. Если делать то, что делали при Коржакове до этого, пресс-службе, ну, это профанация, да, потому что там были только хорошие новости для Бориса Николаевича. Вот. Поэтому вот это было первое условие. Второе условие, ну, не условие, а пожелание было то, чтобы между нами не было посредников.
То есть прямой доступ к президенту.
Не только прямой доступ, а если что-то нужно озвучить, то президент мне говорит, что нужно озвучить, а не кто-то передает слова президента, трактуя их на свой лад. Вот это был очень важный момент, и это мне сильно помогло.
Я прошу прощения, по поводу первого не условия, а предложения.
Да.
Вот когда вы начали приносить президенту реальные новости, у него не возникло вопросов?
Что
это за страна, которую ты мне показываешь?
Три года, ну почти там три года работы, была только одна ситуация, но, как вы понимаете, то тональность этих ножниц, наши ножницы, которые мы там давали, делали эти обзоры, эта тональность, она не была позитивной. Она была, как правило, критической. И там был дефолт, там события были такие важные.
Там вам еще такой временной отрезок, конечно, достался непростой.
Такой веселый. Вот. И, конечно же, не мы формировали тональность. Тональность была создана ситуацией в стране и отражением этой ситуации в СМИ, в электронных и в печатных. внезапно. Только один раз за 3 года. Он меня пригласил к себе, так взял пальцами, значит, так немножко небрежно вот эти листочки, которые мы аналитически готовили каждый день, ему посмотрел, как только я, говорит, почитаю эту вашу продукцию, у меня настроение. Я говорю, Борис Николаевич, извините, конечно, но это не совсем наша продукция. Мы, да я знаю. Поэтому надо лучше работать с прессой. Я сказал, вот это я принимаю, конечно, всегда есть возможность для того, чтобы улучшить работу с прессой. Самое смешное продолжение. Проходят сутки, всего лишь сутки. Но, как вы понимаете, за сутки мы сильно не переменили настроение, умонастроение журналистов. Утром звонок. Ну, вот вы видите, можете, когда хотите. Потому что следующая, скажем, подборка была чуть более позитивной, чем предыдущая.
Боже, вы, мне кажется, в этом неуловимо похож на Венедиктова. Работа в медиа и работа в Кремле насколько оставляет пространство для самостоятельных решений?
В медиа, но все зависит еще от уровня вашей работы, прежде всего, да, если вы работаете министром, это одно пространство для самостоятельных решений.
Но министром вы не работаете.
Я не работал. Если вы работаете замминистра, это другое же, ниже. Если вы директор департамента, это еще меньше. Поэтому, если сопоставить, скажем, эти две точки, две площадки, директор департамента МИДа информации и печати и пресс-секретарь президента, к тому же я еще был замглавой администрации, ну, ясно совершенно, что возможностей для собственной, скажем так, инициативы, работы, принятия решений у меня гораздо было больше в Кремле.
А когда вы работали послом? Там же вроде как вы и под министерством, а вроде как в другой стране вообще,
да,
и в другой реальности.
Там побольше свободы, особенно по тем временам, когда всячески, сейчас не знаю просто, какие установки идут из МИДа, но всячески приветствовалась демонстрация нового стиля России. Это открытая страна, это страна, стремящаяся к интеграции, а не конфронтации с миром. Вот, поэтому тогда было приятно очень работать и представлять ту Россию. Я говорю только вот о том отрезке времени.
А, опять же, говоря о самостоятельности, вот вам звонит президент и говорит, надо озвучить вот это и вот это. А вы понимаете, что это нельзя озвучивать, или не надо озвучивать, или надо сказать все совершенно не так или иначе. Вы понимаете, что если он скажет так, как сейчас говорит, то будет там плохо, скандально и так далее. Вот вы спорили в этом смысле с президентом?
Значит, есть всегда маневр для того, чтобы по времени, если особенно есть запас небольшой времени, есть, у вас есть все-таки собственное мнение и понимание того, что вы должны ответственно подходить, а не просто как передаточное звено, то я всегда старался спорить. Вот. Но при этом я знал, что, скажем, со мной в любом случае последнее слово – это за ним. То есть я в рамках той дипломатичности, которая мне, скажем так, значит, дана, я пытался отстоять другую позицию, либо поменять чуть-чуть. К тому же у меня никогда не было указаний дословно, что озвучить. Это очень важно. А дальше это уже великий, могучий русский язык позволяет вам все-таки вносить нюансы в вашу...
И часто вам потом делали замечания за эти нюансы, которые вы выбирали?
Не было.
Не было?
Не было.
Слушайте, а по поводу...
Как на духу, как на исповеди, не было.
По поводу журналистов, которые хотели интервью, которые хотели на пресс-конференцию, в поездке и так далее. Вот вы как принимали решение? Эти люди в пуле, а вот эти... До свидания.
Ну, в принципе, из пула у нас никто не уходил, за исключением одного случая с Гамовым, «Комсомольская правда», когда мы его исключили на какое-то время из-за какой-то публикации по Наине Осине. Все, никаких других у нас репрессий не было. Поэтому мы, в принципе, ориентировались на то, чтобы все должны участвовать. Но брали, конечно, наиболее, прежде всего, наиболее мобильные средства массовой информации. Если, скажем, есть ограничения по количеству журналистов, то предпочтение мы отдавали электронным СМИ, а не печатным.
Ну и агентством, соответственно.
Ну, конечно, агентство всегда.
Сразу
вот, скажем, одна из ситуаций, которая характеризует то, что вот, о чем вы меня спрашивали в предыдущий вопрос. Мы подлетали в вертолете к Великому Новгороду, где должна была быть, это буквально за 3-4 дня до дефолта на август 98 года. И Борис Николаевич посмотрел внизу, там была огромная толпа журналистов, говорит, сейчас о чем будут спрашивать? Я говорю, будет один вопрос только. Какой? Будет дефолт или не будет? Ну и что мне надо сказать? У меня был огромный там ответ, подготовленный правительством, который невозможно было транслировать. Я говорю, ну, скажите, что это, в принципе, это не государево дело. Что значит? Ну, у вас есть правительство, правительство за эти вопросы должно отвечать. Это правильно. Это правильно. Ну, потом вышли, идем мимо толпы, и Слава Терехов, Интерфакс, кричит: Борис Николаевич, он там оборачивается. Что, Слава? Дефолт будет? Оборачивается, меня ищет глазами, нашел, посмотрел на меня, разворачивается к Тереху и говорит: не будет. И пошел дальше. Через 3-4 дня был дефолт. Вот поэтому последнее слово в любом случае за президента.
В этом смысле, наверное, Борис Николаевич был крайне неожиданный такой
шеф.
Шеф, да, который мог в любой момент.
Это точно.
И в этом смысле, вот, ну, я не знаю, мне кажется, было больше, я не знаю, вы мне скажете, было больше таких моментов, когда вы восхищались, или было больше злились. Моментов, когда вы, да, злились и говорили: боже мой, ну
ухожу,
за что
не могу
мне
работать?
Знаете, слово «злость» вообще не применимо, но были, скажем, вещи, когда я понимал, что выкрутиться из ситуации почти невозможно. Ну, скажем, в Стокгольме во время знаменитой пресс-конференции, которая шла в прямом эфире на большое количество стран, президент себя чувствовал недостаточно хорошо, скажем так, в этот момент. Вот. Ну, это объективная была проблема. Вот. И говорил некоторые вещи, которые потом интерпретировать было очень сложно. Некоторые вещи, связанные с военно, скажем, с военно-политической проблематикой, с ракетами, там, при нацеливании. Вот. И некоторые вещи я все-таки интерпретировал. Некоторые, когда уже понимал, что я не могу никакой дать новый поворот теме, я сказал журналистам: друзья мои, вы понимаете, что все мы люди, мы можем уставать. Президент устал, отнеситесь к этому снисходительно. И совершенно потрясающий был эффект, потому что люди отнеслись действительно очень по-доброму. Вошли в положение.
Внезапно.
Да.
А если поговорить про следующего президента, с которым вы работали, про Владимира Путина. Тут стиль взаимоотношений, там, принятие решений, он сильно поменялся ведь?
Ну, у каждого руководителя, с которым я работал, и Лужков, вот, и до этого Андрей Козырев, вот, или два президента, о которых говорим, конечно, это совершенно разные люди, это совершенно разные стили, это разная школа, которую они прошли жизненно. И все это отражается, естественно, и на атмосфере, которая создается внутри команды.
А решение это все-таки с кем было проще свои отстаивать?
Ну, знаете, вот... Ну, всегда, вот не могу сказать, что с первым президентом, что со вторым президентом, что у меня не было возможности отстаивать свою точку зрения. Опять же, всегда исходя из того, что зная, кто главный, кто помощник. Вот. Но как бы задачу помощника в любом случае видел в том, чтобы доносить и другую точку зрения. Что есть и такие повороты в общественном мнении, это моя позиция и так далее. А другое дело, что потом президент говорил: нет, все-таки надо сделать так. И тогда все разговоры прекращаются. Вот. Я считаю, что мне везло в данном случае с обоими начальниками, да и с Лужковым было точно так же.
А если говорить о том, каково это решать, что говорить людям, а что нет, если там мы вспомним и Чечню, и трагедию с подводной лодкой Курск, вот тут как решить? С одной стороны, людям надо говорить правду, с другой стороны, наверное, у государства есть какие-то другие соображения, там, не знаю, не сеять панику или еще что-то.
Ну, это вот очень важное соображение, которое вы сейчас сказали, это одно из самых главных соображений, которое вообще должно иметь в виду ведомство, которое занимается разруливанием информационной ситуации. Большая проблема в том, что в России до сих пор нет школы информационной работы в условиях кризисной ситуации. Мы сейчас это видели в эти дни, когда происходила паника на валютном финансовом рынке. Там, может быть, Центробанк умеет правильное решение принимать, может быть, но он не умеет донести это до населения, потому что население не слышит в данном случае Центробанк, либо Центробанк опаздывает с принятием решения. Вот, я тут не специалист, но то, что они плохо артикулируют свою позицию и плохо ее доносят, это 100%. Вот, есть неписанные законы работы вообще с общественным мнением, и особенно в критических ситуациях. Можно сказать, такая триада. лучше рассказать, чем объяснять. Лучше объяснять, чем оправдываться. Понятно. Вначале вы информируете общественное мнение. Если вы не информируете, то кто-то делает за вас, потому что не бывает вакуума информационной площадки. А когда вы не информируете, а кто-то проинформирован, вам уже надо не рассказывать, объяснять. Вам надо уже объяснять. А если вы пропустили момент и еще не объяснили, то вам уже потом уже стрелы идут на вас, и вам надо уже оправдываться. То есть вы упускаете трижды инициативу на информационной площадке. Вот, и когда у нас вот была создана информационная площадка внутри Кремля, вот информационное управление, которое мне удалось, посчастливилось возглавлять и работать в 2000-2004 годах, мы занимались не только Чечней, мы занимались под информационным обеспечением подъема Курска. Развитием ситуации вокруг Курска мы не занимались. То есть мы подключились тогда, когда Курск начали поднимать. Мы занимались Норд-Остом, мы занимались другими очень жесткими критическими ситуациями. Мы старались, насколько можно, вот, исходить из этих принципов, о которых я вам говорил.
Я понимаю, что это, наверное, странный вопрос, учитывая, что вы интерпретируете слова, понимаете, что можно говорить, что нельзя, но тем не менее. Вы сказали, затронули три очень страшные вещи. Чечня, Курск, Норд-Ост. Вот вы можете сказать, что в те моменты вы говорили только правду?
Главное – стараться не врать. Не надо говорить всю правду, надо говорить часть правды.
Не, я не говорю всю правду,
сказать, да, вот вы часть. Но главное правду? Стараться не врать, потому что на дезинформации вас ловят рано или поздно. Вот тут мастерство спокесменов состоит в том, чтобы, неважно, представляют они Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, тем паче администрацию президента, потому что это высший уровень ответственности, состоит в том, чтобы давать информацию, оценку информации, реагируя на самые острые, сиюминутные вызовы информационного поля, но не давать всю информацию, потому что надо что-то припасти на завтра, через полчаса, через там, понимаете, да? То есть, чем всю информацию вы выплесните, потом у вас не будет патронов для того, чтобы стрелять дальше. Вот, поэтому я не могу сказать, что мы везде удачно, потому что это не только от нас зависело. Да? Вот, и тут большое количество ведомств участвует во всех этих тяжелых ситуациях. И не всегда удается получить, даже имея очень большие полномочия, информацию вовремя. Потому что часто ведомства придерживают информацию, особенно если она негативная для них. Вот, это тоже понятно, особенно во время военных действий. Значит, не зря говорят, что у победы много отцов, по-моему, да, а у поражения всегда сирота. Ну, вот, потому что никто не хочет брать на себя ответственность за поражение. Когда победа, то все стараются рапортовать как можно быстрее, что тоже часто в информационном плане наносит вред. Потому что многоголосица получается. Ну, поэтому это очень сложные все три ситуации были. Крайне сложные, это гиперкритические. Вот. Но тем не менее, я считаю, что в целом мы сработали профессионально. Вот. Не всегда имея возможность вовремя давать ту информацию, которую надо было давать.
Во всех трех ситуациях вы работали, ну, я так понимаю, наверное, должны были как-то взаимодействовать со спецслужбами. Вот здесь вообще как возможно или невозможно отставить хоть какое-то решение, потому что у спецслужб свое представление о том, что и как должно происходить.
О, да. Со спецслужбами это особая работа. Вот. Но особенно когда вначале мы брали на себя, скажем, полномочия, данные нам президентом по координации информационной работы по Чечне, мы доказывали спецслужбам, что мы в одной лодке. Я не противопоставлял себя никогда тем моим коллегам, которые работали в этих информационных службах. Я понимал прекрасно их ограничения, их возможности. У меня больше маневра. Там пока не соберут все подписи, пока не получат разрешение на оглашение той или иной информации, ничего нельзя сделать. И потом, это был первый принцип. И второй принцип, я говорил, я координатор. И от меня должны идти эти новости. Но, соответственно, я и несу основную ответственность. Расслабьтесь. Я вас не подставлю. Вот это было два принципа, и мне сильно помогло потом налаживания отношений с моими коллегами из спецслужб, которые занимались тем же делом, и у нас были очень хорошие отношения.
Да, мы сейчас прервемся буквально на пару минут. Нам придется послушать новости. Нет, мы с удовольствием их послушаем. И небольшую рекламу, и потом вернемся в студию программы «Разбор полета». И у нас здесь в гостях Сергей Стержемский.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Главный герой этой программы Сергей Стержемский. У тебя был вопрос.
Да, я на самом деле, у меня куча вопросов, слушайте. Я просто не знаю, как их все задать и все уместить, потому что...
Примите решение.
Да, но на самом деле, тут тоже, да, в этой программе приходится принимать решение, о чем спрашивать, о чем нет. Просто вот эти три темы, от которых мы не можем отойти, потому что это были такие три очень-очень страшные истории, которые мы все помним. Ну, хорошо, я поняла про правду, но вот... Вы сказали про ведомство, с которым вам приходилось работать, включая спецслужбы. Были истории, когда вы понимали, что ваши коллеги просто врут?
Были.
Вот вы знаете, вы понимаете это, но что вот
были.
Делать?
То есть они,
как принимать решение?
Да,
говорить,
они,
транслировать?
Они, скажем так, сообщают не ту информацию, которую надо сообщать. Либо они сообщают одновременно взаимно исключающую информацию. Были. Мы через какое-то время просто давали свою информацию, как администрация президента. Я свою давал, как человек, который получил полномочия от президента. Но поскольку у нас все-таки вес политически больше, то верили нам.
Но вы же как-то должны были. Откуда вы брали эту информацию?
Мы брали. Мы разбирались в этой ситуации. Мы брали из разных источников, сопоставляли, задавали вопросы. На это уходило время. Вот. В это время мы проигрывали, естественно, с точки зрения информационного пространства. Вот. Доминирование на нем. Вот. Но через какое-то время мы все-таки возвращались с более адекватной оценкой.
А ваши друзья, вот те люди, которые не работали в администрации, которые не имеют никакого отношение к Кремлю, во время этих событий, вот они вам наверняка звонили, спрашивали, вот, типа, Серег, ты же, наверное, лучше знаешь, ты же там работаешь, вы как-то им рассказывали какую-то дополнительную или старались говорить, что типа вот...
Нет, ну, дружба дружба, а служба службой, поэтому они, в принципе, знали, что некоторые вопросы задавать бесполезно. Точно так же, как вам сегодня даже задавать некоторые вопросы бесполезно, я на них не отвечу.
Хорошо. Тогда давайте возвращаться в конец 90-х и поговорим про те решения, которые принимались на работе в московском правительстве. После Кремля оказаться в московском правительстве, работать с мэром Москвы. Масштаб, конечно, тоже серьезный, но уже не тот. А вот тут какие решения, задачи для вас были сложными или, наоборот, все казалось как-то просто и понятно?
Ну, что, поскольку я отвечал как вице-премьер за международные и региональные связи, то международной связи не было никаких сложностей, да, потому что это другой уровень, скажем так, международных связей. Это связи, не отношения. По конституции регионы они не могут отношениями заниматься, они связями. Поддерживают связи.
Сейчас про себя комментарий поставим. Я вас очень прошу.
У нас нет отношений, только связи.
Это вообще не было проблемы для меня, да. Единственная была проблема, это отстроить все-таки правильный имидж мэра Москвы за рубежом, потому что человек очень харизматичный, со своими тоже представлениями о том, что такое хорошо, что такое плохо. Плюс команда. Команда всегда есть, особенно там, где спаянные команды. Они играют огромную роль в жизни лидера. Вот. И там была такая своеобразная довольно команда у мэра Москвы, которую бы я сильно почистил, будь моя воля. Но это уже не имеет отношения.
Скажем,
были какие ситуации? Ну, ситуация, скажем, когда, например, мэра, его тогда позиционировали, он сам по себе позиционировал, к нему относились в Европе как к одному из кандидатов на пост президента и принимали на соответствующем уровне. Ну, скажем, его принимают канцлер Германии, после этого он выходит, начинает критиковать Кремль. Тем самым он ставит в неудобное положение канцлера Германии, который является основным партнером все-таки Кремля в Германии. Вот это мне нужно было разъяснить и доказать, что этого делать не надо, потому что это нарушение неписанных международных правил. Вот Кремль можно критиковать, скажем, мэру по тем временам в Москве, там, в России. Да, это все воспринимается нормально. А когда он выезжает за рубеж, к нему все-таки относятся по-другому. И это не... Когда он встречается с партнерами Кремля, то критиковать публично вот, решение центральной власти неправильно. Вот это была, пожалуй, самая большая сложность.
Получилось объяснить?
Частично да, частично нет.
Хорошо, тогда про предвыборную кампанию еще расскажите. Вот тут какие-то другие же решения не принимаются?
Ну, это очень интересный был опыт. Тоже я отвечал за информацию. И много ездил по регионам. Это всегда интересно. Очень люблю ездить по России, по регионам, общаться вживую с людьми, потому что это совершенно по-другому. Ты видишь многие проблемы. Вот, и московская как бы пелена спадает, и ты видишь реальную страну. И вот я благодарен этой компании, прежде всего, за то, что мне удалось, во-первых, в первый раз в жизни поучаствовать вот в этом очень живом процессе. Во-вторых, главное открыть для себя многие регионы и интересные города. Вот, а так ничего особенного, в принципе, нечего рассказывать.
А когда вы работаете в предвыборной кампании, вы болеете за кандидата или просто выполняете свою работу?
Ну, мы тогда были не в штаб-квартире кандидата, мы были в штаб-квартире движение, которое называлось «Отечество, вся Россия».
«Отечество, вся Россия», да.
Да, ну, конечно, мы поддерживаем. Потому что, когда вы не поддерживаете, то, в общем-то, это вы фальшивите самим собой.
Ну, то есть, это слышно, да.
А была развилка когда-нибудь, что вы сами для себя решали, идти в политику или нет? Или вы всегда так вот с краю немного параллельно двигаетесь? Вроде как и рядом с политикой, но сами ею так не занимаетесь.
Думал я об этом, да, но как-то меня сильно это не привлекает, вот, потому что какая-то в России все время эрзац политика.
Будем, давайте назовем это эфемизмом.
Хорошо.
Смотрите, вот сначала один президент, потом второй президент, вот они 96-й, условно, 2008-й там с перерывами, но тем не менее, вот вы, как человек, который был все время рядом с президентами, на ваших глазах менялась страна за эти там 12 лет. Вот, скажем так, при ком эти изменения были наиболее кардинальными и вызывали у вас какие-то ваши внутренние решения, не знаю, не говорить об этом или забыть об этом, или наоборот, помнить это всю жизнь. Вот как это все на ваших глазах происходило?
Это очень сложный вопрос, потому что нужно реально заниматься какой-то аналитикой. Ну, я скажу так, что вот 3 года работы с Борисом Николаевичем или первый мандат Владимира Владимировича, ну, с точки зрения моей работы, они были полны адреналина. Вот. И я могу сказать, что, повторяю, моей работы. Мне сложно сейчас это сейчас анализировать все те события, которые произошли в истории страны. А вот когда был второй мандат президента Путина, то у меня поменялся характер работы. Я стал заниматься опять дипломатией. Угу. Прежде всего, как помощник-спецпредставитель по отношениям с Европейским Союзом. Вот тут я начал закисать. Вот с моей точки зрения уже моего содержания, контента моей работы повседневной жизни произошли большие изменения. Да.
А вы это ощущали как некую ссылку?
Ну что, ну это, конечно, не ссылка. Ну как можно? В Кремле вы просто меняете контент работы, но вы остаетесь на это очень почетная работа для любого дипломата.
Бывает
быть специальным,
почетная ссылка.
Специальным, да, бывает, но это не тот случай. Специальным представителем по взаимоотношениям с Европейским Союзом, главным нашим партнером по тем временам. Вот, поэтому это, в общем-то, было естественное продолжение моей дипломатической работы. Но я как бы вернулся в то, что я очень хорошо знаю. Вот, и тут я в какой-то степени потерял, утратил этот адреналин. Вот в чем.
А, кстати, вообще, откуда появилась дипломатия в вашей жизни? Вот вы же
из МГИМО,
конечно.
Учились. Из МГИМО, конечно.
Да, но это было как-то вот... Я... В детстве решил быть дипломатом или как?
Ну, практически вы ответили за меня, ответили на мой вопрос, потому что где-то, я думаю, наверное, уже в классе 5-м, там, 7-м, то есть решение о том, что я хочу заниматься международной проблематикой в том виде, международная журналистика, там, дипломатия, военный переводчик иностранных языков, потому что я рассматривалась такая возможность.
Тогда бы вам пришлось стать шпионом еще.
Ну, тоже интересно. Вот. Разведчиком тоже не путать.
Да, хорошо. Юрий Георгиевич Кабаладзе нам все про это рассказал.
Вот, вот, вот. Это великолепный совершенно собеседник на эту тему. Поэтому это сформировалось довольно рано. К тому же я учился в французской спецшколе. И с 8 лет учил французский язык. До этого меня до школы еще пичкали английским языком. Поэтому, в общем, в целом, как бы, путь был предначертан и сформирован в голове уже задолго до поступления в институт.
В отрочестве еще как-то.
В отрочестве, да. Потом, да, все мои любимые предметы, это в основном были литература, язык, география, история, поэтому это тоже формировало. Все остальное просто не шло, даже в счет не бралось.
Слушайте, а вот никак не могу отойти от этих времен, скажем так. Вот когда вы работали с Путиным, вы точно так же приносили ему выжимку правдивую того, что происходит в стране?
По Чечне, да. 4 года, да. Но при этом был Алексей Громов был пресс-секретарем, поэтому остальная работа это была его.
Но по Чечне именно?
По Чечне, да, конечно.
Угу.
Да.
Еще у меня такой вопрос. Мне просто интересно. Вот, например, неважно, причем при каком президенте, значит, внезапно вот в какой-нибудь там газете выходит статья, вы ее открываете и просто холодеете. И понимаете, что все, кранты. Вот там написано такое, что это никогда нельзя показывать президенту. Но наверняка же такое случалось, что вы вот прям понимали, что все, все, ужас. Нет? Не писали таких статей журналисты в то время?
Ну, есть, была желтая пресса там.
Ну, желтая пресса. Ну, понятно, она, да.
Или, как она называлась, газета «Завтра», что ли, которую тоже мы относили.
Да,
тоже,
да.
Тоже мы относили, да, к желтой прессе. Вот. И даже мы завтра, информацию «Завтра» иногда включали в эти обзоры.
Да, просто страшно же, наверное. Да, я об этом исключительно.
А когда Владимир Путин сказал про Курск, свое знаменитое, она утонула, вы схватились за голову? Вот просто как человек, который понимает, что означает... образ президента в глазах журналистов.
Не схватился.
Нет?
Нет. Одна из возможных трактовок.
Я думаю, что это тот вопрос, кстати говоря, на который нам, если
я
мы загасим...
Да. Это же просто прекрасный дипломат. Вот, да. Это вот люди из МГИМО умеют отвечать на вопросы, не отвечая на них. Ну и ладно.
Нет, ну не схватился за мной, не схватился.
Не схватился.
Все, сейчас коротенький перерыв, и вернемся в программу.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». Сергей Стержемский у нас сегодня в гостях. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. Давайте про то, как круто поменять жизнь. Вот как это принять решение полностью все изменить.
Я уже об этом вам говорил,
сказали,
что это был процесс.
Да, что вы
долгий процесс.
К этому шли.
Долгий процесс. И помогла мне моя страсть к фотографии. Что-то последний отрезок, там, значит, где-то в 50, я так скажем, сильно подсел на фотографию. Мне помог мой друг, великолепный фотограф Лев Мелехов, который мне, скажем, выступал в качестве фотографического гуру. И пошла эта фотография, неожиданно для всех, пошла в профессиональном плане, да. И Ольга Свиблова это оценила, я думаю, тут не стоит говорить, кто это, что это за человек в мире фотографии. И за несколько лет у меня появилось большое количество участия в выставках. Я везде, я был в Кремле. Я все время выступал под псевдонимами, прячась от вас, от журналистов, чтобы ни в коем случае не узнали, кто такой там.
Ой-ой.
Кункин, Владимир Греви или Виноградов. То есть там масса была всяких псевдонимов. Но каждый раз, когда раскрывали псевдоним, я уходил в другой. Как подпольщик.
Нет, все-таки вам точно надо было быть разведчиком.
Да, но руку я набил все-таки. Да, набил как фотограф. Это мне сильно помогло. Потому что потом, благодаря, кстати говоря, комендатуре Кремля и ФСО мне удалось снять очень интересные съемки, провести внутри Кремля. То есть меня пускали всякие башни там, на стены, там, какие-то помещения, куда обычно фотографы не попадают. Вот. И удалось выпустить книгу «Кремль. Известный и неизвестный». И тут я уже понял, что что-то в этом у меня, видимо, получается. Да? Люди же не будут просто туфту выпускать, если даже за этим стоит человек из администрации президента. Поэтому, когда у меня появились мысли о том, что надо поменять сферу деятельности, я прежде всего подумал о фотографии, естественно. Но этого было мало, потому что энергии хватает, и я подумал, что это реально мало, надо что-то еще найти. И после довольно длительного такого процесса взвешивания за и против, наблюдения за телеэкраном, особенно документальными телеканалами, вот я пришел к выводу, что было бы интересно попробовать документалистику. Вот таким образом родилась новая жизнь.
Вы все эти годы ездите, путешествуете, снимаете кино, и вот когда вы попадаете в Африку, к какому-нибудь, не знаю, в какое-нибудь племя молодое, незнакомое, и вот тут, это же очень тонкий момент, от каждого вашего решения, от каждого вашего слова зависит, примут вас там или съедят. Ну, я образно говорю, конечно, съедят. Нет.
Ну, все зависит очень много от подготовки. Вот, от подготовки, то есть у нас мы не появляемся как туристы, вот автобус останавливается, высыпают люди, которые начинают просто не спроси о разрешении, щелкать затворами там, фотоаппаратов, там, раздавать какие-то жвачку и конфеты и фотографировать, тут же уезжать. Вот, у нас такого никогда не бывает. У нас всегда очень экспедиция готовится тщательно, год, полтора, иногда больше. У нас есть, скажем, гиды наши, шерпы, которые едут туда, это либо африканцы, либо это европейцы с опытом жизни в африканских странах, не только, мы снимали и в Индии, и в Непале, и в Индонезии, на Вануату, в Латинской Америке, то есть везде это стиль один и тот же, механизм подготовки один и тот же. Вот, договариваются, скажем, один из самых сложных моментов, это расположить к себе общину старообрядцев, русских старообрядцев, которые живут в Боливии, в деревне Табороче. Сложнейший был, наверное, один из самых сложных, никакие африканцы передо мной не сидели. Там сидели русские люди, которые, во-первых, очень не доверяют прессе, журналистам, любым. Ну, потому что их много раз подставляли. Потом они еще, у них историческая память, они не очень хорошо относятся к людям из России. Сейчас отношение это меняется. Да? Вот это сложнейшая была тема. И когда люди заранее приезжают, наши шерпы рассказывают, что будет там группа, она будет с вами жить, их интересует, как вы живете, они будут это снимать. Вот, они хотят показать, рассказать о вас и так далее. Вот, что бы вы хотели получить взамен? Угу. Вот, это обязательно. И там называют материальные какие-то, скажем, керосин, бензин, пшено, сахар, там, я не знаю что, керосинки, одеяло, там, неважно. Мы тоже закупали в большом количестве, привозили, они были счастливы, они сами это распределяли, бывали такие ситуации. Либо просто они говорят, деньги какие-то. Значит, мы деньгами, да, я считаю, что это очень справедливо. Но такое перераспределение происходит средств. Потом мы приезжали, ну, все улыбчивые, все открытые, все смешливые. Мы просто ходили, смотрели вначале. Вот, они привыкали к нам. Мы показывали тут же, что мы снимаем. Это вызывает всегда большой...
То есть вы снимаете и сразу показываете?
Сразу показываем, ага. Да. То есть ребята-операторы сразу показывают. У них вызывает этот колоссальный интерес, восторг иногда, там, смех и так далее. То есть вот такими очень простыми приемами мы располагали и располагаем к себе тех людей, с которыми работаем.
Вы же еще занимаетесь охотой.
Конечно.
Охотой на кого?
Охоты, ну, на все, на что разрешено охотиться.
То есть это...
Крупная дичь или птица?
Слушайте, а вот по поводу крупной дичи. Ну, это же страшно. Крупная дичь-то, она может и на вас напасть.
Да, был случай, когда чуть носорог не затоптал. Да.
Просто как это получилось? Он на вас побежал?
Ну, конечно, да. А у меня оставалось там 2 патрона. Вот. И, а поскольку это 3,5 тонны на вас бежит со скоростью где-то 40 км в час...
Ну, так и вот 2 патронами... Как?
Ну, так,
сложно остановить это в 3,5
поэтому
тона.
Я здесь сижу, да. Потому что так повезло, да, так вот небеса хорошо ко мне относятся, что помогли мне в тот момент. Ну, вот все хорошо случилось.
Ну, я как раз вот про этих вот животных, которые, да, в общем, не самые беззащитные существа в этом мире. Зачем вообще выходить с ними вот на такой условный бой?
Вот это вы зачем? Знаете, охота, она не сводится вот именно вот только к этому моменту, когда вы должны выстрелить и добыть там. Охота – это фантастический процесс. Это прежде всего процесс погружения в новую страну, в новые отношения с людьми, которые это все обустраивают. Благодаря охоте я объездил многие регионы Российской Федерации, где бы я никогда бы не был. Там Камчатка, там Алтай, там, не знаю, глубинка Вологды, там всякие глубинные районы Иркутска, Якутии. Ну, то есть можно называть многие реальные регионы, не говоря уже про страны мира, потому что я охотился где-то в странах 40, наверное, мира. Вот. И благодаря охоте я вышел на документальное кино. Именно благодаря этому увлечению. Угу. Поэтому, а первый раз я взял руки в ружье, когда я был послом в Словакии. Так что я такой молодой охотник.
Посольство защищали.
На дальних постах.
Ну что, у нас минута до конца. Традиционный вопрос. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Ни над чем не раздумываю. Раздумываю, нет сомнений, знаю, что должен закончить проект, которым мы занимаемся 2 года. Это съемки большого документального фильма, посвященного колоссальной проблеме уничтожения слонов в Черной Африке. 30-35 тысяч слонов убивают каждый год браконьеры ради китайского черного рынка. Вот эту проблему мы надеемся скоро показать и рассказать о ней в нашем документальном фильме.
Ну, то есть это прямо расследование?
Это расследование, да, это фильм расследования.
Новый формат осваиваете?
Да, новый формат, да. Мы сделаем большой-большой фильм, расследование, потом еще к нему 4-5 серий, рассказы «Европа, слоновая кость», «Азия, слоны», «Африка, слоны», «Россия» и «Мамонтовая кость».
«Родина слонов».
Нет, «Мамонтовая кость», я бы сказал.
Вот теперь нам стало по-настоящему понятно, что Сергей Стржевский полностью изменил свою жизнь, потому что я сейчас ожидала услышать, мне кажется, что угодно, только не про слонов, но честное слово. Но это потрясающе интересно, и мы надеемся, что мы увидим этот фильм. Спасибо большое.
Спасибо. В программе «Разбор полета» выступал сегодня Сергей Стржемский. Эфир для вас вели Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр.
Разбор полета.